Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня говорим об одном из самых почитаемых русских святых последних, не знаю, двух веков и почитаемых во всем мире, о преподобном Силуане Афонском, самом известном, наверное, русском подвижнике Святой горы Афон. И говорим мы об этом с протоиереем Павлом Великановым, доцентом Московской духовной академии, и скульптором Павлом Журавлевым, автором памятника преподобному Силуану Афонскому. Павел, вы до вот этого, до установки памятника в Греции на Афоне бывали? Вам приходилось там быть?
Нет, но как раз когда была установка памятника, мне посчастливилось побывать на Афоне. Я побывал на мельнице, где нес послушание Силуан Афонский. И знаете, мне сказал монах, что он там ни разу не был, и она еще не реставрирована была, мельница. Но я, перекрестившись, попросил благословения, вот, она была закрыта, она полез наверх, вот, и нашел, ну, дверь, куда можно было войти, я зашел туда внутрь, я почувствовал присутствие духа Силуана Афонского, в общем, представил, как он действительно нес здесь послушание, там все было такое кондовое, там какие-то мешки стояли, то есть все сохранилось, как вот оно было, наверное, в то время. И дальше мы побывали в келье Силуана Афонского, где он уже внес второе послушание, торговал излишками производства, а производство было очень большое в то время. Вот. То есть в комнате тоже все сохранилось, весь интерьер, который там был, это был интерьер Силуана Афонского. Вот, в общем, я был, конечно, в восторге. Вот, и, короче, молился на Афоне Силуану Афонскому за то, что он дал возможность, как бы, прикоснуться к, вот, ну, и создать скульптуру, вот, поставить ее в таком месте. Вот, потому что сейчас на Афоне идет возрождение монашества, то, что вот, как нам рассказывали, что при Петре Первом не было ни одного русского монаха, вот, а тут сейчас, по-моему, 101, да, 104 монаха, да,
да,
в Пантелеймона монастыре.
В русском, вот, Пантелеймона монастыре.
Да, и сейчас идет возрождение, то есть реставрируются монастыри, чуть ли не воссоздаются кельи, вот, и, в общем, жизнь бурлит ключом, вот, и поставив такой памятник родившемуся в России святому и посвятившемуся свою жизнь вере православной.
Отец Павел, вы в начале программы сказали о том, что огромное количество возможностей философского осмысления появления памятника, сделанного русским скульптором и подаренного России и Греции, существует. Но вот об одном вы сказали, что святость превосходит границы государств и церквей, потому что она не от людей, а от Бога. А что еще в этом есть?
Я не побоюсь повториться, но, на мой взгляд, вот Силуан Афонский может стать мощнейшим антидотом для целого круга проблем, от которых страдает наш современный мир. Ну, начнем их потихонечку перечислять и как-то связывать с преподобным Силуаном. Первая проблема – это, конечно, проблема отчужденности. Ни для кого не секрет, что мы совершаем огромные рывки технологические. Наши телефоны, планшеты уже приближаются к каким-то космическим масштабам и возможностям. И в то же самое время внутри нас нету таких душевных внутренних механизмов, которые делали бы пользование этими вещами неразрушительным для нас самих. Мы с легкостью тонем в этом информационном океане. Вместо того, чтобы прийти домой, уделить время детям, мы сразу нажимаем пульт телевизора или залазим в планшет, или смотрим, кто нас там лайкнул в социальных сетях. А в то же самое время дети тоже куда-то уже залезли. Вот так все рассосались по разным углам, по всему. Так вот, молитва, которая написана на свитке изображенного памятника, на свитке этого памятника, это краски молитвы, принадлежащие Силуану Афонскому, и которая, можно так сказать, выражает главную сердцевину его философии. «Молю тебя, милостивый Боже, да познают тебя все народы земли». А что такое познание Бога? Познание Бога – это есть открытие возможности, открытие некого пространства для вхождения Бога в жизнь людей. И что-то мне подсказывает, что наши технологические прорывы, они находятся несколько в другой плоскости. Потому что когда человек встречается с живым Богом, то, конечно, ему становится смешно, поскольку вот эти все наши костыли, которыми мы пытаемся компенсировать собственную душевную недостаточность, я бы сказал, даже так острую душевную недостаточность, мы пытаемся компенсировать гаджетами. Вот когда приходит Бог, то у человека широко распахиваются легкие, открывается сердце, он просто как ребенок с широко открывшимися глазами кричит: «Господи, неужели эта жизнь настолько прекрасна? Вот та жизнь, в которой я живу сейчас, мои окружающие, те проблемы, с которыми я сталкиваюсь, это все правда от тебя? Ты на самом деле в этом всем пребываешь?» Это можно сравнить с тем, как человек, который смотрит там черно-белое кино, и вдруг вот такой вот под заход режиссера, он включает в какой-то момент цветные фрагменты, и человек буквально там отбрасывает себя от экрана и говорит: «Как? Так это что, цветное кино? Да, это совершенно о другом. Тут какие-то другие измерения, другие звуки, другие пространства». Так вот, мне кажется, что мы, если будем читать внимательно жизнеописание преподобного Силуана Афонского, сделанное Софронием Сахаром, вдумываться, вчитываться, всматриваться в этот образ, мы поймем, что ведь вовсе не обязательно уходить на Афон и становиться монахом для того, чтобы найти реальное присутствие Бога в твоей жизни. Нет никакой разницы, кто ты, богатый, бедный, женатый, ты одинокий, там, церковный человек, или ты там только по касательно касаешься церкви. Бог никого не насилует, он всего лишь создает условия, при которых может человек обрести полноту бытия уже здесь и сейчас. Но он не может взломать сердце человеческое, и это на самом деле большая проблема. Так вот, когда мы читаем Силуана, у нас сердце начинает отогреваться. Я лично знаю, несколько людей, для которых эта книга в советское еще время стала поворотной книгой, изменившей полностью их мировоззрение и приведшей их в церковь. По одной простой причине. Когда я задавал вопрос, а как это вообще произошло, они говорят: стали читать такой вот образ святого, и на душе стало так тепло, что если есть такие люди, и если они такими становятся в церкви, но я тоже туда хочу. И мне кажется, это очень важный урок, который сегодня стараются выучить не только те, кто читают житие Силуана Афонского в России, русскоязычные наши паломники и просто люди, интересующиеся верой, но и все те, интересующиеся Афоном и Силуаном Афонским, кто находится в других государствах.
А вот есть такой момент. Вы упоминаете книгу архимандрита Софрония Сахарова, но есть же еще и писания самого старца Силуана, сборник его текстов. Просто есть его тексты. Там самый, может, известный из них — «Адамов плач». Прямая речь старца Силуана. Я, честно говоря, не знаю, сам ли он их писал или кто-то записывал, но судя по тексту, он пишет: я сажусь писать, потому что там не могу не написать. И этот текст, при том, что в нем, наверное, там каждое слово может перевернуть душу и просто изменить всю свою жизнь, заставить изменить всю свою жизнь. С другой стороны, этот текст достаточно сложный, особенно для нашего современного сознания, такого рационалистического, достаточно привыкшего к клипам, к поверхностности и так далее. Вот сколько я с этим текстом сталкивался, мне всегда казалось, что, собственно, ключевая фраза, вот ключевое понятие там – это благодать Святого Духа. Вот из страницы в страницу об этом с разных сторон пишет старец Силуан невероятно пронзительно, но в то же время как это, как это нам вот воспринять? Ведь обычный современный человек, ну просто он не считает это, наверное. Он через это не продерется, через вот благодать Святого Духа, молитвы дают слезы, и тогда Господь просветит. Вот это да, все. Да, как да, это воспринимать? Да,
да. Это, конечно, серьезная проблема, поэтому я рекомендовал бы всем начинать знакомство с наследием Силуана Афонского не с его собственных творений, а именно с того жизнеописания, которое сделал Сафроний Сахаров, потому что это не просто жизнеописание, это своего рода определенное толкование, определенное объяснение, некий интерфейс, который выстраивается между святостью Силуана и все-таки сознанием нашего современника. Знаете, Константин, я буквально вчера ехал по городу и неожиданно поймал себя на такой мысли, что вот мы живем в цифровую эпоху, вокруг нас роутеры, и в какой-то момент я вдруг задумался, подожди, вот я сейчас здесь еду, я ничего не вижу, но я прекрасно понимаю, что мой модем, который сейчас здесь, в моей машине, качает для меня на мой ноутбук фильм в размере там 10 или 12 гигабайт. Это же огромное количество информации, которую я не вижу, не слышу, не чувствую вообще. Я не способен ее воспринимать. То есть мы находимся, причем в созданном нами же человеческими руками пространстве, которым вроде бы как бы управляем, но при этом мы не понимаем сути происходящего. И тут вдруг у меня появляется такая ассоциация. Подождите. Так ведь единственное, что от человека ждет Бог, это способности сонастраиваться тому, в чем он живет. Мы купаемся в море божественной благодати. Мы купаемся в море божественной любви. Но наши приемники, они не настроены. Поэтому нам кажется, что этого ничего нет. И вот задача, вся задача, весь смысл христианской жизни, все то, что имеет церковь, по большому счету, это всего лишь инструментарий, который позволяет человеку настроить его душу как приемник того, в чем он уже существует. Когда Христос во время своей Нагорной проповеди обращался к их слушателям, говорил, что блаженны нищие духом, блаженны алчущие, жаждущие. То есть, ведь это была проповедь очень непростая. Ведь перед ним как раз-таки стояли те, кто считали себя, с позволения сказать, как сегодня мы бы назвали их лузерами. Это люди, которые во многом были несчастливы, и с точки зрения иудейской системы координат они были действительно обездоленными и лишенными благословения Божия. И он им говорит: да вы счастливы, вы просто счастье не в том полагаете, не там ищете, вы внутрь себя нырните и найдите ту самую точку, через которую, если Бог засветит, у вас вся жизнь преобразится. Это не значит, что вы тотчас станете богатыми, или там ваше социальное положение, некий социальный лифт вдруг заработает, у вас вынесет на какой-то другой уровень. Нет, у вас просто приоткроется то, что наполнит то, в чем вы живете, принципиально другим содержанием. И, конечно, важнейшая проблема, с которой сейчас церковь сталкивается, это проблема языка, проблема трансляции вот этого инструментария, который есть у церкви, нашему современнику. Как донести до его сознания то, что церковь – это не ритуальная фабрика, это не какая-то идеологическая машина, которая требует определенных символических жестов, потому что если ты их не сделаешь, большой дядя там наверху с пальчиком помашет, скажет «ай-яй-яй». Нет, это совершенно о другом. Это мощнейший институт, в котором человек учится любить и через это становиться святым. Это пространство, в котором есть богатейший, отработанный веками инструментарий по изменению самого человека. И вот тут, конечно, мы сталкиваемся с другой проблемой. Как только человек старается прийти к осознанному православию, как только он начинает задавать неудобные вопросы, многим эти неудобные вопросы кажутся крайне неприличными. Если человек приходит и говорит: батюшка, я вот там пропастилась там месяц Великого Поста, а вот как-то что-то вот не могу понять, и результатов никаких нет. Батюшка скажет: родная, что, какие тебе результаты? Вот ты постишься, ну все, вот результат тебе есть, ты постишься. А эта упрямая девица скажет: нет, а я вот там знаю, что вот пост — это такой инструмент, там страсти должны что-то с ними происходить и так далее. То есть к чему я подвожу? К тому, что сегодня, как мне кажется, мы стоим перед очень важным глубинным выбором. Либо мы всячески сохраняем то, что у нас есть, без желания вгрызаться и проникать в глубину, либо мы имеем дерзновение говорить о важности осмысленного православия, осознанного православия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии, главный редактор портала богослов.ру и скульптор Павел Журавлев, автор памятника преподобному Силуану Афонскому, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Павел, я бы вот вас о чем хотел спросить. Та молитва, которая высечена на том свитке, который держит преподобный Силуан, вот в той композиции, как вы выставили в вашем памятнике. Так кто эту молитву выбирал? Вот почему именно она?
Ну, она основная у Силуана Афонского была, вот она самая емкая, да, из всех, что как бы изображается на... Ну, в иконографии там, ну...
Мне просто кажется, что вот я сейчас, может быть, какую-то глупость говорю, но скульптор, который лепит вот этот текст, то есть вы его прочитали раз 500, 1000, миллион, не знаю, вы его в голове прокрутили, ну, несметное количество раз, потому что вы его лепили. Это, наверное, не может как-то вот, ну, не разбередить душу, что-то внутри не изменить. Вообще встреча с преподобным Силуаном для вас что-то стало значить особенное?
Ну, я его почувствовал. Я почувствовал благодать его, когда сидел у него там на его скамье в комнате. Вот. Так же, как я чувствовал преподобного Сергия Радонежского, Серафима Саровского, то есть... Ну, можно сказать, уже, не знаю, лет 5 я не чувствовал вот этой благодати, вот, а на фоне я почувствовал, вот это дорогого стоит.
Вот вы на самом деле, может быть, даже сами того не желая, как мне кажется, очень важную тему открываете. Поездки на Афон для мужской части верующих очень, ну, как-то популярны сегодня. Я, честно говоря, никогда не был на Афоне, очень хочу туда попасть, но вижу огромное количество людей, которые туда ездят, стремятся и считают эту поездку чем-то очень таким... важным, краеугольным и необходимым для духовной жизни. С одной стороны, ну, это здорово, здорово, что есть возможность поехать, и здорово, что люди там и вправду какой-то духовный опыт исключительно приобретают. С другой стороны, нет ли в этом какой-то, не знаю, какой-то подмены, потому что, ну, в принципе, Христос везде один и тот же, всегда и вовеки. И какая разница, грубо говоря, где молиться? Вот, отец Павел, все-таки... Вот поездка на Афон для тех, у кого есть возможность, приобщение именно к этому месту, к опыту афонского монашества, какое-то значение для жизни в вере имеет, как вам кажется?
Да, вы знаете, хороший вопрос. Ну, для меня ответ здесь совершенно очевиден. Ведь на Афон едут не для того, чтобы полежать на песочке замечательного Эгейского моря, не для того, чтобы полазить там по деревьям, побродить, помедитировать на долгих дорожках. Туда приезжают для того, чтобы почувствовать тот самый дух, которым живет Афон. Афон – это монашеская республика. Афон – это пространство, где идет постоянная молитва, где все буквально напитано этой молитвой, и эта молитва, она просачивается абсолютно во все, даже в самые житейские простые дела. Вот они варят кашу, обычную элементарную кашу. Люди приезжают, богатые, у которых собственные повара, рестораны. Они говорят: слушайте, что вы туда добавляете? Да, ну, почему ваша простейшая каша сваренная, она такая вот вкусная? Они говорят: ну, мы с молитвой просто делаем. Но эта молитва, которое действительно является таким определенной тональностью. Вот ради чего люди приезжают на Афон. Вот хорошо, вот было это освящение памятника, была очень высокая делегация, был в ней в том числе и руководитель рабочей группы при президенте по вопросам восстановления объектов религиозного назначения, там Александр Дмитриевич Беглов, был там консул Российской Федерации в Салониках. Для чего туда приезжают такие люди? Ответ очень простой. Это камертон. Это желание проверить самих себя, насколько мы живем в правильной или в неправильной тональности. И вот сколько мы ездили, поднимались на вершину, служили с владыко-наместником. Всякий раз оттуда выезжаешь, и, знаете, такое ощущение, как будто целый круг вопросов, проблем, установок, он существенным образом изменился. Не из-за того, что ты очень долго думал, там, сделал такой тщательнейший анализ по всем правилам современного менеджмента, а просто появилась очевидность. Вот за очевидностью святости и за прикосновением к тональности этой святости, когда люди приезжают на Афон, они, конечно, это получают. Естественно, это не туризм. Естественно, если человек приезжает на Афон и просто пользуется монастырями как гостиницей, иногда бесплатной, это не совсем то, ради чего стоит ехать. Но когда ты встаешь там каждый день там, в 2-3 часа ночи, отстаиваешь полностью все уставные службы, вместе с монахами питаешься, включаешься как маленькая клеточка, пытаешься прижиться к этому большому организму, то токи этого организма неизбежно начинают тебя питать.
А есть ли именно у афонского монашества какие-то особые черты, как вам кажется? Потому что я допускаю, что, допустим, прекрасная половина человечества не может поехать на Афон, не пустят. Но, наверное, схожий камертон можно обрести и в Дивеево, в Трудсерговой лавре, в любом, на самом деле, месте, наверное, где идет монашеская жизнь. Или все-таки есть какая-то черта,
да, есть,
вот афонская?
Конечно, есть. Но сама эта черта, она во многом обусловлена статусом Афона как единственной в мире монашеской республики. Что такое Афон? Это единство 20 монастырей, и не знаю точно, какого количества скитов и келий, приписанных к этим монастырям. И тут самое главное. Среди этих келий, среди этих монастырей есть в том числе и те, которые не вполне согласны с действиями, например, Константинопольского патриархата. Они отказываются их поминать. И что?
И что? И ничего?
И ничего. Они продолжают там жить, они продолжают трудиться, они продолжают нести свое послушание. Да, они, может быть, находятся не совсем в тех правильных отношениях с окружающими, как это хотелось бы другим, но, к чему я просто хочу вас подвести. Вот Афон – это пространство, где институционально установлены два очень важных для христианства момента, две таких ключевых истины. Первое – это любовь, и второе – это свобода. Вот любовь и свобода, когда они соединяются вместе, то они придают Афонской республике тот уникальный колорит, которого, я думаю, нигде в принципе нет. А почему это важно? Да, старостильники, мы их не одобряем. Да, мы говорим, что это неправильно. Но вы понимаете, какой это великолепный инструмент для того, чтобы научиться тех, кто не хотят быть такими, как мы.
Да, есть о чем подумать, как говорит одна моя коллега. Павел, а вам вот вы эти любовь и свободу почувствовали, когда были на Афоне? Мне очень интересно вас спросить, потому что я понимаю, что у отца Павла свой пасторский опыт. Я вот на Афоне не был, мы с вами обычные миряне, скажем так. Вам удалось это почувствовать?
Да, конечно, я как ступил только на землю афонскую, сразу все это почувствовал. То есть нет никакой суеты, ты все это отбрасываешь. Правда, в 3 утра встаешь, там до завтрака ты служишь там эти 6 часов. Вечером тоже служба, вот. И потом вечерит, ложишься спать, как бы не, просто без задних ног, вот. И есть святость, конечно, там, вот мне жена говорила, обязательно там причастись, исповедуйся. Я всегда считал, что действительно, как бы, там, поехав в Дивеево, не обязательно там причаститься, нужно прикоснуться к святыне, пройти по канавке Богородицы, вот. Ну, тут даже получилось причаститься, вот я говорю, почувствовал благодать и Пресвятого Духа, вот, то есть есть смысл бывать на Афоне, вот, почувствовать эту вот монашескую жизнь, ну, как бы окунуться, да, в нее.
А не тяжело так погрузиться в столько молитв в день?
Если честно, приехал я уставший, но с благоговением. Потому что вот синяки под глазами были, не высыпались, вот, 3 часа, ну, это правда, вот, ну... Я бы, конечно, вот сейчас скажи, поехали. Я поехал прямо сейчас. Вот,
я бы с вами поехал.
Да, потому что такая суета, что ты переживаешь, а что делать? Надо отложить деньги там, да. А тут это все отпадает, ты попадаешь в мир, вот, где ты реально просто живешь по закону того, что Бог, ну, даст тебе все.
Мне просто кажется, что, наверное, в таких местах. Не только потому, что ты отключаешься от московской работы и выключаешь телефон, и поэтому вот наступает какое-то такое, какую-то шелуху сбрасываешь и какой-то как будто освобождаешься от лишнего. Это что-то глубже.
Конечно,
есть.
Конечно.
Это
пространство,
время,
это просто другое пространство.
Конечно,
там просто, другое, да? Время. Там, вы знаете, для меня самым потрясающим это всякий раз является афонская тишина. Потому что когда вечером все замирает, уже внешних звуков особенно не слышно, вот это бездонное небо, этот Млечный Путь, отсутствие фонарей в монастырях, которые, естественно, создают эту световую завесу. Вот. И ты понимаешь, что вот оно как-то соприкасается, божественное пространство с твоей человеческой ограниченностью. И вот само по себе вот это ощущение такого состояния, предстояния тебя перед божественной красотой, величием, когда ты понимаешь, что ну да, куда мне все это вместить? Я вот это не могу понять. А куда же мне там лезть какие-то глубинные богословские вопросы, там, размышлять о чем-то высоком? Оно все несоизмеримо больше, чем то, что я могу себе вместить. И вот это неизбежное ощущение смирения, которое рождается от этого, именно о чем и любил писать преподобный Силуан, что когда ты познаешь смирение Христа, то ты начинаешь его просто жаждать, ты начинаешь к нему стремиться. Это не состояние униженности, как мы часто думаем, смирение, что такое, а это именно состояние вот этого адекватности твоего места в этом бытии. И оно рождает огромный восторг. И вот этот восторг, конечно, хотелось бы, чтобы всякий человек, кто приезжает на Афон, он увозил с собой, и не просто его увозил, но мог делиться с другими и просто помогал людям верить в то, что жизнь-то прекрасна, друзья мои. Вы просто глаза откройте, вы просто поймите, вы научитесь благодарить Бога за все то, что у вас уже есть, в чем вы живете.
Вот лучшего финала для нашего разговора, чем эти слова, наверное, не придумать. Спасибо огромное. Протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии, главный редактор портала богослов.ру и скульптор Павел Журавлев, автор памятника преподобному Силуану Афонскому, о котором мы сегодня в светлом вечере говорили, провели с нами этот час. В студии был Константин Мацан. До новых встреч в эфире. До свидания.
До свидания.
Всего доброго, помощи Божией всем. Приезжайте на Афон и не забудьте поклониться памятнику преподобному Силуану.
Светлый вечер. На радио «Вера».